Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Международные наблюдатели выражают сомнения в честности состоявшихся в Афганистане парламентских выборов. В Москве создается комитет в защиту мэра Юрия Лужкова. Бриллиантовый квартал Антверпена. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Афганистане идет подсчет голосов, поданных на прошедших в субботу парламентских выборах. По разным данным, в выборах приняли участие от четверти до трети афганцев, имеющих право голоса. Боевики пытались сорвать голосование, совершив в субботу сотни нападений. Наблюдатели говорят о серьезных нарушениях избирательного процесса и подчеркивают, что без должного расследования доверие к результатам выборов может быть подорвано. Тему продолжит Валентин Барышников.
По разным данным, от 17 до 30 человек погибли в результате нападений талибов в субботу во время парламентских выборов в Афганистане. Среди жертв мирные жители, полицейские, а также три сотрудника независимой избирательной комиссии, похищенные на севере страны в провинции Балх и затем найденные убитыми. Глава комиссии Фазиль Ахмад Манауи подтвердил вчера гибель своих сотрудников.
У меня печальные новости о трех наших сотрудниках, похищенных вчера в районе Чемтал провинции Балх. Они были убиты. Их тела найдены сегодня.
В день выборов боевики совершили сотни нападений, и это, по мнению наблюдателей, повлияло на явку. Однако в какой степени талибам удалось помешать приходу избирателей на участки для голосования, пока непонятно. Окончательно явка станет известна позже, по мере поступления бюллетеней из разных частей страны и их подсчетов. Подобные подсчеты могут занять несколько дней или недель. Даже предварительные результаты голосования будут объявлены не ранее октября. Подведение окончательных итогов выборов после проверки жалоб на нарушение может занять месяцы. Афганские власти заявили, что выборы прошли в целом гладко, несмотря на проблемы с безопасностью. Глава комитета по жалобам при избирательной комиссии Саед Мурад Шарифи заявил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа».
Жалобы, которые на данный момент зарегистрированы, даже если мы сложим их вместе, по моему мнению, вряд ли могут подорвать доверие к выборам. Но пока еще слишком рано говорить что-то конкретное об этом.
Однако независимые наблюдатели говорят о большом числе жалоб от избирателей. Крупнейшая независимая мониторинговая организация Афганистана, Фонд за свободные и честные выборы, заявила, что существует серьезная обеспокоенность качеством выборов, учитывая волну насилия и многочисленные жалобы на подтасовки. По данным фонда, в большинстве провинций в разной степени отмечены вбросы фальшивых бюллетеней, голосование по доверенности, участие в выборах несовершеннолетних. Некоторые избиратели отмечали, что чернила, которым помечали их руки для предотвращения повторного голосования, легко смывались. В некоторых местах было замечено голосование по поддельным регистрационным карточкам. Исполнительный директор Фонда за свободные и честные выборы Джандат Спингар заявил в интервью нашей радиостанции.
Если эти жалобы не будут рассмотрены и удовлетворены должным образом через существующие механизмы, подобные комиссии по жалобам или избирательные комиссии, то это может возыметь отрицательный эффект на доверие к выборам.
Беспокойство из-за возможных подтасовок особенно сильно, учитывая прошлогодний опыт президентских выборов, сопровождавшихся массовыми нарушениями. Тогда президент Афганистана Хамид Карзай переизбрался на новый срок после того, как его основной соперник снял свою кандидатуру, заявив о невозможности честного голосования. Мировое сообщество, поддерживающее правительство Карзая в борьбе с талибами, подчеркивает, что выборы, если они будут признаны честными, укрепят легитимность властей и помогут им сражаться с коррупцией и с боевиками, резко активизировавшими в последнее время. О том, можно ли считать нынешние выборы в Афганистане успешными, говорит международный обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина.
Большинство обозревателей сегодня оценили голосование, которое прошло в Афганистане, как неуспех. Ну, во-первых, потому что всего треть населения смогли дойти до избирательных участков, а те, кто смогли дойти, подверглись атакам. Кстати, их было 400 за 18 часов, 400 терактов, нападений, атак, убийств. Во-вторых, даже те, кто смог проголосовать, не могут с полной уверенностью сказать, что их голос будет действительно учтен и отражен. Во-первых, потому что какие-то избирательные участки находятся так далеко, что бюллетени перевозятся по горам на, буквально говоря, ослах и могут подменяться. меняться. Во-вторых, потому что нынешняя афганская система голосования сама по себе достаточно причудлива. Нет оппозиционных партий, и каждый кандидат выступает за себя. Избиратели получают бюллетень с десятками имен, и только те, кто наверху этого списка, имеют возможность пройти в парламент. Просто визуально люди, естественно, отмечают верхние фамилии. Все говорят о том, что пора перейти к, может быть, партийной системе выборов в следующий раз, но проблема в том, что партии в Афганистане тоже нет. Все это показывает, что парламент, который будет сформирован, он не составит оппозицию президенту Карзаю, а это плохо. В стране должна быть оппозиция, потому что Хамид Карзай в последнее время не только укрепил свою власть, но и укрепил власть своей семьи, раздал посты родственникам. Отрадно, правда, то, что результаты опросов, проведенных до этого голосования, показывали, что до 60% опрошенных все еще верят в то, что в их стране существует демократическая система. И порядка 75-80% говорили до выборов о том, что если бы ситуация была более стабильной, они бы пришли голосовать.
А вот мнение о ситуации в Афганистане известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского фонда наследия, леди Лисы Кёртис. С ней беседовал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Это первые парламентские выборы в Афганистане, проведенные самими афганцами. Предыдущие в основном проводились под патронажем международного сообщества. Эти выборы могут послужить шагом к усилению демократических институтов в стране. Но следует сделать скидку на тот факт, что сама возможность голосовать была для афганцев ограничена огромными проблемами с обеспечением безопасности. Это вторые парламентские выборы после изгнания Талибана. Сами афганцы, как мне кажется, очень горды, что выборы осуществляются их собственными силами. Вопрос о степени доверия руководству страны и двум независимым комиссиям по выборам спорен, но демократические институты не достигают расцвета за один день. Важна непрерывность процесса. В данном случае он идет поступательно. Угрозы физической расправы против активистов и организаторов избирательной кампании и самих избирателей, конечно же, не позволяет сделать вывод об их полном соответствии высоким демократическим стандартам. Другая проблема – коррупция и мошенничество на избирательных участках, которыми отличились прошлогодние выборы президента Афганистана. Я с большим интересом ожидаю, какие решения по всякого рода отклонениям будут приняты контролирующими выборы афганскими органами, задача которых – отстаивать интересы участников выборов. Им предстоит тяжелая, запутанная, порой грязная работа, но она необходима для того, чтобы укрепить доверие граждан страны к своей избирательной системе и чтобы понять, насколько реально это голосование отражает их выбор.
Это была известная американский политолог Лиса Кёртис. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в воскресенье в Великобританию, намерен вновь прибыть в Польшу. Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» гособвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в Владикавказе 9 сентября. Общественная коалиция в защиту Москвы выявила нарушения в документах, связанных со строительством реставрационного комплекса недалеко от Кремля. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Два летчика катапультировались. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Как всегда, по понедельникам в нашем эфире передача «Время политики». Ее ведет наш обозреватель Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – «Тихий омут белгородской политики». Специальный репортаж Виталия Камышева. Костромские предвыборные страсти. Зачем с выборов сняли партию «Правое дело» и нападают на «Справедливую Россию»? Еще один специальный репортаж, на этот раз ведущего программы Михаила Соколова. Будут и другие темы. Итак, время политики на волнах Радио Свобода. Сегодня в 10 вечера по московскому времени. Сразу после новостей. Не пропустите. В Москве создается комитет защиты мэра столицы Юрия Лужкова, рассказывает Максим Ярошевский.
Инициировал создание комитета в защиту мэра общественная правозащитная организация «За гражданские права». Деятельность бессменного главы города его члены оценивают неоднозначно. Есть плюсы, но достаточно минусов. По словам председателя комитета Андрея Бабушкина, хватает поводов критиковать мэра и его команду. Но причина поддержать городоначальника сегодня иная.
Мы не можем отрицать, что у этого человека есть определенные заслуги перед Москвой. И если речь идет об его отставке, она не может носить характер такого вот огульного охаивания. Мы считаем, что это противоречит нормам политической этики. Ну а в плане мониторинга, изучения ситуации и при необходимости организации акций с поддержкой мэра Москвы. Ну, зависит от ситуации. Нам ближе круглые столы, но при необходимости будут и уличные акции. Мы лично знакомы с мэром Москвы, я очень много его критиковал. Мне не нравится его позиции по жилищному строительству, где большая часть продается, а меньшая часть отдается очередникам. Но отрицать, что он принял Москву в состоянии разрухи, а сегодняшний европейский город, отрицать, что в Москве один из многих регионов, где действительно работает программа социальной защиты населения, отрицать, что большая часть Москвы была благоустроена, отрицать это я просто не могу, потому что вот я то, что вижу, то и говорю.
Поводом для членов организации «За гражданские права» вступиться за мэра и создать комитет в его защиту стали многочисленные антилужковские фильмы, которые показали по федеральным каналам. Один из последних прошел в эфире телеканала НТВ и был посвящен жене Юрия Лужкова Елене Батуриной. По словам соавтора доклада «Лужков. Итоги» Владимира Милова, создание некой структуры, готовой поддержать высокопоставленного чиновника и политика в момент, когда он подвергается жесткой критике, вполне стандартная схема для России.
Я не удивлен, что сейчас появляются такие инициативы в защиту мэра. У нас всегда, когда какой-то чиновник находится под огнем общественной критики, часто справедливый, он начинает вот собирать людей, чтобы там подписывать всякие письма в свою защиту, там какие-то общественные комитеты создавались. Это мы много раз уже проходили. Вот, например, в истории с Химкинским лесом, вы знаете, что была инициатива чиновников, которая называлась там «Химчане за автодорогу и против Химкинского леса», так что это, в общем, совершенно неудивительная история. Лужков поначалу в 90-е годы казался достаточно прогрессивным руководителем, хозяйственником, который достаточно серьезно вроде как занимался социальными, там, инфраструктурными проблемами и прочее, но на переломе в конце 90-х, начале 2000-х годов Москва превратилась в город с фантастически растущей коррупцией, и тогда же появилась его супруга Батурина, которая из ничего очень быстро превратилась в миллиардершу, одну из самых богатых жительниц планеты. Ну и ситуация в городе стремительно деградировала за последние 10 лет.
Напомним, на прошлой неделе в защиту Юрия Лужкова выступили в Московской городской думе и столичном отделении партии «Единая Россия». Немедленной отставки потребовали оппозиционные организации и движения. Сам Юрий Лужков заявил, что не собирается покидать свой пост, на что сразу получил ответ. Источник в Кремле заявил, что такие вопросы решает глава государства, а не мэр города. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Швеции состоялись парламентские выборы, их предварительные итоги. Мой коллега Александр Гостев обсуждает с журналистом, знатоком скандинавской политики и истории Николаем Мейнартом.
В Швеции в этот раз в выборах участвовали впервые не отдельные политические партии, а два блока – правоцентристский и левоцентристский. Это говорит об изменении политической традиции в стране, тем более, что за последние 78 лет, по-моему, 65 правили социал-демократы. И впервые, опять-таки, на второй срок остается премьер-министр из правоцентристского блока.
На практике вот это вот изменение баланса сил, оно уже начало происходить в конце 80-х годов по многим причинам. Во-первых, стало очень значительно меняться само шведское общество. И социал-демократы, они так долго заботились о Швеции, о трудящихся, об ее гражданах, защищали интересы рабочего класса, что в конце концов они сделали из этого рабочего класса не такую вот социал-демократическую прослойку, на которой можно было опираться с демократическими ценностями, а, в общем-то, достаточно солидных, умеренных буржуа. То есть нынешний шведский рабочий – это даже, ну, наверное, не традиционный рабочий, не традиционный пролетарий в таком буквальном смысле этого слова. Это все-таки человек, который в большей степени склоняется к интересам среднего класса. И, соответственно, все более и более становилось очевидно уже с середины 80-х годов, что консервативное настроение в обществе получает значительную поддержку.
Средства массовой информации и многие политологи говорят, что одна из главных, если не главная сенсация этих выборов, то, что в парламент войдет открыто националистическая партия «Шведские демократы», которую остальные игроки на политическом поле характеризуют как абсолютно российскую и ксенофобскую. Иммигранты сейчас составляют 14% от почти 9,5 миллионов жителей Швеции. Действительно ли эта партия, во-первых, почти нацистская? Какова ее программа? И, во-вторых, насколько острой сейчас в Швеции является проблема отношений коренных жителей с, скажем так, новыми шведами?
Шведское общество не сумело решить проблему, связанную с миграцией. Причем это все упирается во многом на экономические условия в самой Швеции. Ведь шведы, обуржуазившись, далеко не всегда, как и многие граждане в странах Западной Европы, готовы выполнять ту необходимую работу, черную работу, которую все равно в этом обществе, несмотря на весь его уровень цивилизованности, приходится делать. И здесь неизбежно со старением общества и в связи с изменением его социального статуса приходится опираться на какую-то другую, еще пришлую рабочую силу. И во многом приток рабочей силы обусловлен самой логикой, самой философией шведского общества, и не только шведского общества. Но когда приезжают мигранты туда, когда они начинают работать, они далеко не всегда оказываются такими, как то хотелось бы шведским гражданам, потому что они начинают приводить свои порядки, свои права. И в Швеции было довольно много конфликтов на вот такой вот национальной почве. И много было недовольства, и много было инцидентов. Можно вспомнить историю убийства министра иностранных дел Швеции и несколько случаев, когда просто сумасшедшие люди, приехавшие в Швецию, сходили с ума и начинали проявлять себя весьма и весьма агрессивно. Несколько случаев таких было и на протяжении 90-х и 2000-х годов. И все это, конечно, напрягает шведов, и они поневоле начинают искать какой-то компромисс. Но обратите внимание, что эта тенденция сейчас не только в Швеции, но тот же сарацин в Германии. Ведь понятно, что это какие-то общие настроения, которые и истинные финны в Финляндии, и вот шведские демократы или демократы Швеции отражают и получают все больше и больше поддержку. Если говорить непосредственно о программе самой партии, то они ведь выступают против такого мультикультурного общества, которое, как им кажется, на примере Швеции в связи с иммиграционной политикой, которая там проводилась, себя не оправдала. Само тезис, сама идеология оказалась нефункциональной. Они выступают за то, чтобы существовал некий многокультурный мир. И вот когда многокультурного мира, почему бы и не поддерживать те страны, которые находятся на другом уровне развития, экономического развития, социального развития, да, им надо оказывать поддержку, но не в ущерб тому, что происходит в Швеции. Такая точка зрения, может быть, не всегда находит понимание экономистов, но, как правило, имеет определенного рода поддержку в широких массах, которым как бы хочется, чтобы все-таки Швеция оставалась Швецией, а не превращалась в страну, где начинают доминировать другие порядки, ведь там довольно много и представителей мусульманского населения, хотя шведы старались в основном принимать даже в из арабских стран, но христианское вероисповедание все равно это не помогло. Там довольно сильные курдские традиции и известные эпизоды, которые были связаны с тем, что курды вели себя там, так, как это абсолютно не соответствует нормам шведского общества. И, конечно, все это способствует тому, что популярность подобного рода партии растет.
Журналистом Николаем Мейнартом итоги выборов в Швеции обсуждал мой коллега Александр Гостев. Автономную республику Крым на Украине посетил Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут Волебек, рассказывает Валерий Балаян.
Несмотря на то, что и сам Кнут Волебек, и те, с кем он встречался, дипломатично уходили от вопросов о цели визита, большинство наблюдателей единодушно сходятся в том, что приезд столь высокопоставленного чиновника ОБСЕ связан с демаршем, который предпринял Мустафа Джемилев в начале августа, во время визита в Крым президента Януковича. Перед этим Янукович своим указом сократил состав Совета представителей крымско-татарского народа с 33 до 19 человек, причем 11 из них не были членами Меджлиса крымско-татарского народа, высшего представительного органа крымских татар. Лидер Меджлиса Мустафа Джемилев тогда заявил, что этот совет не имеет права говорить что-либо от имени крымско-татарского народа. Заместитель постоянного представителя президента в автономии Владимир Казарин так объясняет позицию Виктора Януковича.
Сам побудительный мотив, который заставил президента издать этот указ и изменить состав совета, он отвечает тем же европейским стандартам, потому что, как я говорил на встрече с господином Валибеком, сложившееся там 10-15 лет назад определенное поле политического диалога как бы законсервировалось, а в это время рядом выросли новые политические лидеры, которые оказались вне этого диалога, вне этого процесса. И президент попытался своим указом широкий круг крымско-татарских лидеров привлечь к этому диалогу и к этому общению.
Тем не менее, никакого общения с президентом 3 августа не случилось. Скандальная неявка членов Меджлиса на встречу с Януковичем вызвала резко негативную реакцию последнего, обвинившего Джемилева в нежелании решать накопившиеся проблемы. Последовала пауза, после чего возобновление прекратившегося диалога взял на себя Брюссель в лице Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Говорит участник встречи Ремзи Ильясов, председатель постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.
Мы сразу сказали, что вы всегда приезжаете вовремя, когда крымско-татарскому народу тяжело. И надеемся, что этот раз вы опять предпримите все возможное, что в силах, чтобы какие-то проблемы были решены все-таки.
Сразу после окончания встречи с Кнутом Воллебеком Владимир Казарин на пресс-конференции заявил, что период конфронтации закончен и впереди новые переговоры с лидерами Меджлиса.
Нужно снова и снова вступать в переговоры для того, чтобы эти вопросы решать. Любая форма давления, любая форма искусственного ускорения процесса, она даст обратный результат. Иногда некоторые иностранные гости приезжают к нам, исходят из того, что вот мы не желаем решать эти вопросы, и они пытаются оказать определенное давление на нас с тем, чтобы мы эти вопросы решали быстрее.
Камнем преткновения по-прежнему является персональный состав Совета представителей крымско-татарского народа. Ремзи Ильясов настаивает на выборности этого органа.
Если это совет представителей крымско-татарского народа, тогда он должен быть советом представителей. Его должен народ избрать. Когда это называется советом представителей, мы говорим, ну не может быть люди представлять народ, который их не избирал. Нас не поймет народ, если мы пойдем и сядем.
На прошедшей в конце августа сессии Курултая было решено, что представители Меджлиса не будут участвовать в работе совета до тех пор, пока президент не вернет прежний принцип формирования совета – делегирование татарами, а не назначение главой государства. В то же время одиозные личности и сомнительные общественные организации, как называет их Меджлис, должны составить вторую часть совета, который будет встречаться с главой государства отдельно от Меджлиса, говорит Владимир Казарин.
Высказанное предположение, чтобы создать два органа, допустим, один представляющий Меджлис как выборный орган, и другой орган, где собрать просто лидеров общественных организаций, которые сами создаются и через выборы не проходят. Может быть, это тот компромисс, который позволит вот эту золотую середину найти. Может быть, какие-то другие. Но в любом случае важно, что мы, власть, хотим, чтобы все 280 тысяч крымских татар были вовлечены в этот диалог, и мы слышали мнение, желание, чаяние каждого из них. С другой стороны, со стороны лидеров крымских татар, есть понимание того, что у президента есть право формировать нужные ему органы, но каждый из них хотел бы защитить свой статус и предлагает схему, при которой этот статус был бы сохранен.
Председатель правительства автономии Василий Джарты по итогам встречи с Кнутом Воллебеком заявил, что Виктор Янукович поручил доработать проект закона о восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку, который был подан в Верховную Раду депутатом Мустафой Джемилевым, и принять закон до конца текущего года. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Решение об этом принял оргкомитет, в который вошли Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в воскресенье в Великобританию, намерен вновь прибыть в Польшу. Закаев был задержан польской полицией, но затем освобожден судом. Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. В Перми Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Государственный обвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в Владикавказе 9 сентября. Общественная коалиция в защиту Москвы выявила нарушения в документах, связанных со строительством реставрационного комплекса недалеко от Кремля. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Два летчика катапультировались и остались живы. В индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения двух поездов не менее 21 человека погибли, более 50 получили ранения. В афганской провинции Гельмент военнослужащие Великобритании передали американским морским пехотинцам зону ответственности в районе Сангин. В Бишкеке начались переговоры экспертов о статусе и условиях пребывания в Киргизии российских военных. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня собираются главы государств и правительств из почти 140 стран для обсуждения проблем борьбы с голодом и нищетой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в прямом эфире автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, основные темы дня продиктованы, как всегда, распорядком новостей. И вы уже говорили о тех темах, которые для итоговой программы будут основными. Это развитие политических процессов вокруг Юрия Лужкова и Елены Батуриной, начало судебного процесса о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Поговорим об итогах выборов в Афганистане. Сейчас представлю специальный репортаж программы «Время свободы». В Мюнхене с ноября прошлого года проходит судебный процесс над предполагаемым нацистским преступником Иваном Демьянюком. Правосудие пытается выяснить, причастен ли этот уже очень пожилой сейчас человек, ему 90 лет, служивший надзирателем в нацистских концлагерях, к уничтожению почти 30 тысяч заключенных. Корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм побывал в тюрьме Штадельхайм, в которой содержится подсудимый. Давайте послушаем фрагмент его репортажа.
В северном тракте тюремного комплекса находится специальный больничный корпус, состоящий из 4 отделов и рассчитанный на 80 человек. Именно здесь, в одной из палат, размером в 20 квадратных метров, находится Иван Демьянюк. Он делит это помещение с другим заключенным, тоже привязанным к инвалидной коляске. Здесь все опрятно, чисто, полы блестят, белоснежные простыни на кроватях, каждая кровать оснащена сигнальным устройством для вызова врача, а также необходимым медицинским оборудованием. Здесь круглосуточно дежурит медицинский персонал. Все палаты камеры очень светлые, и в принципе этот корпус ничем не отличается от обычной больницы, если бы не тяжелые, постоянно запирающиеся двери и решетки на окнах. В палате Демьянюка отдельный приспособленный для инвалидов туалет, горячая и холодная вода, душ. Он регулярно читает газеты и смотрит телевизор, слушает радио. У него хороший аппетит, а если судить по лицу, то он, кажется, даже немного поправился. Директор тюрьмы Штадельхайм Михаил Штумф. Каждый заключенный, в том числе и здоровый, имеет право рассчитывать на внимательное, гуманное отношение. По мере возможностей мы стараемся пойти навстречу любому человеку, попадающему в наше заведение. Особенно в больничном отделении медперсонал старается заботиться индивидуально и чутко о каждом человеке. За время пребывания в тюрьме Демьянюка уже многократно обследовали также врачи различных мюнхенских клиник. Несколько раз ему переливали кровь. Поэтому Михаила Штумфа сильно возмутило заявление адвоката Ульриха Буша о том, что содержание его подзащитного в больничной палате равносильно содержанию в камере смерти.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Мюнхене Александр Манхайм. Полностью его репортаж и рассказ о других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Как обычно, я жду слушателей у радиоприемника в 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня в центре Москвы прошла акция протеста общественной коалиции в защиту Москвы. Ее участники решили помешать строительству здания, которое, по мнению независимых экспертов, может нанести вред облику московского Кремля, рассказывает Наталья Карпова.
Незаконные строительные работы около московского Кремля начались еще 17 сентября. Это следствие попытки реализовать проект архитектора Пасохина по строительству депозитария музея московского Кремля. Этот проект получил одобрение мэрии Москвы, но не получил поддержки у защитников исторического облика столицы. Уже несколько лет назад этот проект строительства здания, закрывающего обзор на Пашков дом и не вписывающегося в окружающую среду, вызвал серьезное противодействие профессиональной архитектурной среде. Здание планируется высотой в 3-5 этажей и площадью почти в 23 тысячи квадратных метров. На площадях должны расположиться фондохранилище Кремлевского музея, мастерские, выставочные помещения, информационно-справочный центр. По каким причинам необходимо остановить строительство, рассказала координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Во-первых, та экспертиза ЮНЕСКО, которая проводилась для проекта, она посоветовала убрать купол со шпилем и построить здание высотой 21 метр. То, что собирает строить, ЮНЕСКО никак не согласовано, ЮНЕСКО не видела этого проекта.
Надо отметить, что территория, на которой сейчас ведутся строительные работы, входит в охранную зону Московского Кремля, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. А соответствующего документа, то есть разрешения на строительство непосредственно от ЮНЕСКО, в настоящее время нет. Но строители-депутаты депозитария в этом не видит существенных проблем, рассказывает Елена Ткач.
Сказали, что они все равно считают, ну подумаешь, 2 метра, там 3 метра разница, ну подумаешь, ЮНЕСКО не видела, подумаешь, там согласованный проект совсем другой. Ну, если мы пока будем строить, мы же, наверное, все эти бумажки получим.
Елена Ткач сказала, что участники акции решительно настроены остановить строительные работы, войдя на территорию стройки, так как в присутствии посторонних людей продолжать строительство станет невозможным. Как относится к протестам общественности дирекция музеев Московского Кремля, радио «Свобода» узнать не удалось. Ссылаясь на отсутствие на месте руководства, пресс-служба оставила нас без комментариев. С вопросом, чему в действительности угрожает строительство депозитария, мы обратились к ученому секретарю Совета по наследию Союза архитекторов России Ирине Заике.
Дело в том, что нужно сейчас срочно по данным, которые имеются и в Музее Московского Кремля, и в Комитете Всемирного Наследия ЮНЕСКО, и в частности у меня тоже, посмотреть, попадает ли это строительство в зону охраны ЮНЕСКО или в буферную зону. Но я думаю, что да, потому что это в 100 метрах от Кремля. А угрожает это тем, что то панорама будет страдать, это однозначно, просто однозначно. И потом само это здание, депозитария, оно выполнено до классическом, насколько я помню, проект. И предложения, которые были ранее, которые более или менее как бы вписывались в то, чтобы не мешать, не искажать что-то на Манежной площади, они были отвергнуты.
Изначально общественному совету были представлены 3 концепции сооружения. Но любой из предлагаемых проектов, по мнению ученого секретаря Совета по наследию Союза архитекторов России Ирины Заики, нанесет ущерб панораме города. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин охарактеризовал их как комплекс, вписывающийся в существующую историческую застройку, современный авангардный стиль и проект попроще. Утвердили первый дворцовый вариант, чтобы не смущать москвичей и народным телом в историческом центре столицы. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжат сетевые разговоры.
В минувшие выходные российские блогеры обсуждали весть о том, что в англоязычной версии сайта Российской академии наук Институт Белка официально именуется Институтом Белки, Squirrel Institute. Внимательное чтение рубрификатора обнаружило и другие перлы. Так, аббревиатура РАН Российской академии наук переведена там как слово РАН, вунд, а типичное российское сокращение им. Ну, имени кого-то, воспринималось переводчиком, очевидно автоматическим, как дательный падеж от местоимения они и переводилось, соответственно, как them. Печальный вывод из этой истории сделал пользователь Пингуини.
Мы имеем документальное подтверждение давно очевидного, в общем-то, факта, что костяк Академии либо не читает по-английски, либо не ходит в интернет, либо и то, и другое вместе взятое.
Пользователь Homo ineruditus приводит следующие данные об истоках столь удивительного перевода.
Корни истории об Институте Белки и Институте социально-экономических исследований РАН уходят глубже, чем можно было бы предположить. Как оказалось, каталог названий взят из англоязычной презентации Академии наук, которая разошлась по зарубежным организациям-партнерам еще в 2006 году и была, в частности, опубликована на сайте библиотеки Техасского университета. Представляю, какое глубокое впечатление должна была произвести презентация РАН на потенциальных зарубежных партнеров.
В воскресенье Академия сообщила, что все ошибки на сайте исправлены, однако результаты работы над ошибками юзера Homo ineruditus не удовлетворили.
Белку, правда, репрессировали. Теперь это сформулировано как Institute of Protein Research. Но куча of them и wounds по-прежнему остается, не говоря уж о написанных латинскими буквами «славяноведении» и «востоковедении». Какой-то идиотизм получается. Даже опозорившись на всю страну, эта организация не может справиться с несложной и занимающей не так уж много времени задачей – вычищение вопиющих ошибок со своей англоязычной странички. По крайней мере, эту самую страничку вполне можно было бы на время сделать недоступной для пользователей.
Итог дискуссиям подвел в Твиттере президент России Кервлин Раша.
Те, кто смеется над институтом Белки, не понимают, что если российские ученые выучат английский язык, они сразу станут американскими.
Интеграцию России с Западом, которая пока не удается академической науке, успешно осуществляют художники. Группа «Война», прославившаяся в начале лета изображением фаллоса на Литейном мосту в Петербурге, продолжает пересаживать на российскую почву традиции венского акционизма. В воскресенье в блогах появилась документация очередной акции группы «Помог ребенку, помог стране». Ее сюжет кратко излагает у себя в ЖЖ юзер Авмалгин.
Художники из группы «Война» провели в Санкт-Петербурге акцию, смысл которой заключался в следующем. Сначала ребенок закатывал мячик под милицейскую машину и начинал плакать из-за утери мячика. Немедленно из-за кустов выходила группа мужественных работников «Кисти». Они поднатуживались и переворачивали милицейскую машину на крышу. Ура! Мячик возвращен ребенку. Таким образом, за ночь удалось перевернуть несколько машин, на каждую уходило в среднем 9 секунд, после чего представители группы «Война» в темпе смывались. Интересно, что в некоторых перевернутых авто внутри неожиданно оказывались прикорнувшие работники палочки и свистка.
В американской блогосфере бушуют предвыборные страсти. В ноябре в 37 штатах пройдут выборы в Сенат, в результате которых республиканцы надеются обрести большинство. Сейчас у них 43 места против 57 у демократов. Если им это удастся, президент Обама столкнется с серьезными трудностями в реализации своих реформ. Самой большой сенсацией последних дней стала предвыборная гонка в штате Делавэр, где кандидатом от республиканцев выдвинута Кристин О'Доннелл, жестко осуждающая аборты, мастурбацию, добрачный секс, однополые браки, использование стволовых клеток и даже теорию эволюции. Большой популярностью в блогах пользуется видеозапись давнего интервью О'Доннелл, где она признается, что увлекалась колдовством. Образ сенатора-ведьмы захватил воображение блогеров. Рэндалл Паркер, автор блога «Парапандит», с жесткой иронией рекомендует избирателям голосовать за О'Доннелл.
Она хоть и не знала, что пирует на алтаре сатаны, но вкусивший на этом алтаре пищи, а может и секса, она стала орудием сатаны и остается таковым и по сей день. Именно поэтому народ Делавэра и должен избрать ее. Как только она попадет в Сенат, мы сможем по ее действиям понять, чего на самом деле хочет сатана. Если она вступит в альянс с Бараком Обамой, это станет для нас доказательством того, что Обама на самом деле сатанист, а вовсе не мусульманин.
Успех консерваторов-популистов, к которым обычно причисляют Глена Бека, Сару Пейлин и Кристин О'Доннелл, вызывает большое беспокойство у политологов. По мнению профессора права Колумбийского университета Патрисии Уильямс, вина за деградацию политического поля лежит на республиканских медиамагнатах.
Американская политика становится все более и более южанской, и этому в немалой степени способствуют республиканские каналы, такие как Fox News. Высокомерие и экстремистские идеи Глена Бека нашли поддержку у многих американцев. Не так важно, является ли он выразителем или автором этой тенденции. Речь о людях, всерьез полагающих, что Обама – марсианин, все мусульмане – террористы, права человека придумали черные, чтобы поработить белых, а бесплатное здравоохранение – это выдумка Гитлера. Они создают мир, в котором на должность сенатора может претендовать Кристин О'Доннелл.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в Великобританию, намерен вновь прибыть в Польшу. Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» гособвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Два летчика катапультировались и остались живы. В индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения двух поездов не менее 21 человека погибли, более 50 получили ранения. В Бишкеке начались переговоры экспертов о статусе и условиях пребывания в Киргизии российских военных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Хромая лошадь. Процесс пошел.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах свободы.
Антифа. Тяга к свободе. Кирилл Гончаров о том, зачем нужны антифашисты.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
В августе в России объем внутренних инвестиций, с расширением которых связывают в первую очередь восстановление роста экономики, вырос темпами, невиданными с начала кризиса, почти на 11% к уровню августа прошлого года. Впрочем, эксперты объясняют очередной рекорд, с одной стороны, совпадением ряда несвязанных между собой факторов, с другой – инвестициями в основном государства, рассказывает Сергей Сининский в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Ежемесячные внутренние инвестиции в России с начала года выросли к началу сентября в 2,5 раза – с 320 миллиардов рублей в январе до 814 миллиардов в августе. Причем основной прирост пришелся на весенние месяцы. С января по июнь их объем уже увеличился более чем вдвое. В июле он, наоборот, даже сократился, зато в августе рост составил сразу 10,9% к прошлогоднему уровню. Таких темпов не видели уже года два. Одной из возможных причин эксперты называют завершение строительства на Дальнем Востоке 65-километрового российского участка ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» ВСТО на Китай, где к нему до конца года будет подведен уже китайский участок протяженностью более 900 километров. 29 августа российский участок нефтепровода был сдан в эксплуатацию, а официальная статистика учитывает все расходы по строительству объекта именно на день сдачи. Но это лишь одна из возможных причин резкого ускорения роста внутренних инвестиций. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что отчасти ускорение инвестиций в августе оно было ожидаемо. Это, с одной стороны, связано с календарным фактором, потому что из расчета год к году в августе на один рабочий день больше. Это первое обстоятельство. Другой фактор – это то, что в июле многие строительные работы были приостановлены в условиях жары. В конец августа – это уже некое оживление экономической активности, строительной активности в том числе. Ну и, наконец, третье обстоятельство – чисто статистически, как мы, кстати, это наблюдаем практически каждый декабрь, когда, согласно той же самой официальной статистике, инвестиции против ноября растут процентов на 60. То же самое могло случиться и в августе, поскольку вот был введен участок трубопровода, что довольно значимо для российской экономики.
Судя по данным, которые представляют сами российские компании и банки, никакого особого всплеска инвестиционной активности в августе не наблюдалось, отмечает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Действительно, статистика по инвестициям оказалась очень неожиданной, и объяснить ее просто существенным улучшением инвестиционной активности в экономике представляется сложным, потому что ту информацию, которую мы видим от компаний и от банков, она, в общем, не указывает на такой резкий всплеск инвестиционной активности. Поэтому, скорее, это одноразовый какой-то фактор, по всей видимости, связанный с инвестициями либо государства, либо одной из крупных государственных компаний, скажем, завершением крупного проекта. Возможно, это ответвление СТО в Китае, может быть, какой-то другой проект.
В случае инфляции принятие финансовыми властями неких проинфляционных решений непосредственно отражается на ценах в стране лишь через 5-6 или более месяцев. Можно ли говорить о существовании подобного же разрыва и в случае внутренних инвестиций, имея в виду то, как их рост отражается на общих темпах экономического роста в стране? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
рост инвестиционной активности в конкретный период так или иначе сказывается на динамике ВВП, потому что инвестиции в основной капитал – это чуть больше 20% ВВП по конечному использованию. Другое дело, если какая-то долгоиграющая связь между увеличением инвестиционной активности, вводом в строй мощностей на последующие периоды, здесь вот статистически такой четкой связи не прослеживается, потому что играют многие другие факторы, например, динамика курса рубля. Не все производственные мощности могут быть загружены так, как они должны быть загружены. Еще многое влияет от спроса, от загрузки мощностей, от динамики импорта, ну и многих-многих других факторов.
В каких именно секторах российской экономики отмечались самые высокие темпы роста внутренних инвестиций в первом полугодии, несмотря на общий их спад в 2009 году и в начале нынешнего? Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Открытие».
За последние два года на первое место вышли связанные с государством прямо или косвенно сектора. Так, например, если брать 2009 год, то существенный вклад в инвестиции вносило инвестирование трубопроводов, то есть фактически деятельность транснефти по строительству трубопроводов в Китае. И особенно во втором полугодии прошлого года сектор электроэнергетики. Отчасти это было связано с аварией на гидроэлектростанции, отчасти это было связано с общим подъемом инвестиционной активности в этом секторе, связанной с переходом на новое ценообразование. Если брать текущий год, первое полугодие этого года, то такие два сектора выделяются. Это железные дороги, инвестирование на железнодорожном транспорте. Это не только строительство новых железных дорог, и даже не столько, сколько обновление подвижного состава. Российские железные дороги сейчас активно этим занимаются. И второй сектор по-прежнему – это электроэнергетика. Вот эти два сектора, они явно выделяются в плане роста инвестиционной активности. Во всех остальных секторах инвестиционная активность либо продолжала падать в первом полугодии, либо рост ее был близок к нулю.
Российские железные дороги полностью государственная компания, а в электроэнергетике на долю государства, по экспертным оценкам, приходится в целом примерно половина всей вырабатываемой в стране электроэнергии, если учитывать не только государственные атомные и гидростанции, но и тепловые электростанции, принадлежащие компаниям, контролируемым государством, например, «Газпрому».
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Бельгии. Во всем мире около 80% необработанных алмазов и половина прошедших огранку традиционно продаются через торговые представительства в бриллиантовой столице мира Антверпене. Однако знаменитый антверпенский бриллиантовый квартал переживает метаморфозы, рассказывает Софья Корниенко.
С таким шумом рождается бриллиант. Вот уже много лет это привычный для антверпенского еврейского квартала звук. Это один из немногих в Европе пятачков, где большинство обитателей до сих пор ходят в ортодоксальной хасидской одежде образца 19 века, на вековых традициях и семейных связях, основанной главной индустрией района с оборотом не менее 23 миллиардов долларов в год. За окнами статных неброских домов торговцы алмазами, в котором поколении, передают друг другу на хранение бумажные свертки. Криминолог Дина Сигел из Утрехтского университета исследовал этот уникальный мир в 2002-2007 годах и поделилась своими наблюдениями в интервью нидерландскому радио. Я проводила свое исследование в традиционном бриллиантовом квартале Антверпена, который еще называют «квадратной милей», а также на знаменитый Пеликан-страт у центрального вокзала, где многие ювелирные лавки содержат евреи-выходцы из России и Грузии. Еще одна новая этническая группа на этом рынке – торговцы из Индии. Самое интересное в антверпенском закрытом сообществе то, что деловые отношения здесь всецело базируются на взаимном доверии и лояльности. Нередки устные договоренности. Важную роль играет ритуал рукопожатия. Словом, здесь до сих пор бытует старинный кодекс поведения между деловыми партнерами. Отчасти эти правила и ритуалы, принятые внутри сообщества, для членов сообщества имеют больший вес, чем государственные юридические нормы. Сообщество нужны свои ритуалы, чтобы защититься, отгородиться от окружающего мира. Ни в коем случае не допускается разбазаривание внутренней информации. Тот, кто много болтает, рискует разом лишиться всех деловых связей, а значит и собственного бизнеса. Эти устои неожиданно поставил под удар приход на алмазно-бриллиантовый рынок индийских торговцев. Индийский подход к бизнесу основан на скорости оборота и массовом производстве. Индийские торговцы открыли целые улицы дешевых шлифовальных мастерских в Мумбаи. В новых условиях глобализации еврейская диаспора стремится оставить за собой хотя бы монополию на работу с самыми крупными и качественными камнями. Но эту работу не доверяют неопытному молодняку, и таким образом рвется связь поколений. Впервые заглянуть за плотно задернутые шторы антверпенских алмазных мастерских удалось режиссеру-документалисту Аиде Хровестинс. Ее документальная лента 2009 года «Diamond Dust. Алмазная пыль» посвящена уходящему еврейскому кварталу Антверпена. Несколько лет назад режиссер фильма прочитала в газете International Herald Tribune, что с Антверпеном покончено. Она попробовала связаться с представителями алмазной индустрии через специальный высший совет по алмазам, но в итоге получить доступ в закрытый мир алмазных мастеров ей удалось лишь больше года спустя, через знакомого профессионала на пенсии, который об индийском вторжении невысокого мнения. Индийцы взялись за обработку таких алмазов, которым до этого никто не прикасался, считая их дешевым мусором. Возьмите необработанный алмаз. После обработки качественного алмаза вы постараетесь сохранить половину камня. Если у вас утратится 60%, это уже некачественный товар. Самая последняя граница 70% – это уже мусор. Индийцы же взялись за сырье, в котором приходилось стачивать по 90% материала. По 90%! И среди этого хлама им иногда попадается блестящий уголочек. Они его простенько огранят и продают. Вот я вам покажу. Это же пыль от бриллиантов, а не бриллианты. Посмотрите, индийский товар. Да он похож на песок. Никогда еще никто в мире не занимался огранкой такой мелочи. Потому что индийцы шлифуют теперь не за $100, а за 6, а то и за 3. Они выезжают на заработной плате, и у них получается дешевый продукт на рынке, но это уже не бриллиант. Это, извините, дерьмо. Законодатель мод в мировой алмазной индустрии сегодня южноафриканская компания De Beers. Ее менеджмент решает, с кем из мастеров заключать контракты. И сегодня все чаще удача оказывается на стороне индийских бизнесменов. Пожалуй, самый влиятельный из них – Дилип Мета, создатель компании Rosy Blue. Теперь даже старым антверпенским предприятиям приходится нанимать сотрудников в Индии. Однако у ветеранов антверпенской алмазной индустрии есть надежда. По информации бельгийской газеты «The Standard», экспорт необработанных и обработанных алмазов из Бельгии за первые месяцы текущего года резко возрос. Над Антверпеном больше не нависает тень амбициозного ближневосточного конкурента. Затмить Антверпен в бриллиантовом деле вознамерился было Дубай, но эта затея провалилась. На днях на экспозиции во фламандском Лире было представлено алмазообрабатывающее оборудование нового поколения, полностью автоматизированное. В Антверпене надеются, что благодаря новым технологиям алмазы вновь выгодно будет обрабатывать в бриллиантовом квартале. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Антверпен.
Репортаж Софьи Корниенко завершил информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Оксана Паньер и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей московской студии – декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урнов и главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Академии наук Александр Цыпко. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это клевета, организованная по команде.
Мы сидели внутри, когда взрывом выбило стекло на стене.
Журналиста следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного.
Надеюсь, что милость Христа принесет исцеление и мир.
Я вынужден поделиться плохими новостями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».